Итак, царь Давид, он весь образ, конечно, мы знаем про него вот на бытовом уровне достаточно много. Мы в своей жизни используем его писание, его образ чаще, чем что-либо. Достаточно вспомнить знаменитую псалтырь, особенно 50-й псалом, с которым неразрывно связана жизнь верующего человека. Мы постоянно к нему прибегаем, мы постоянно думаем, помним и знаем об этом царе больше, чем о ком-либо. И тем не менее, вот образ царя Давида во многом остается для нас закрытым, непонятым, потому что вот некоторые нюансы его исторического пути, его биографии, его предстояния перед Богом, они как-то вот ускользают от нашего сознания. Вот, а ведь в мелочах, собственно говоря, очень часто раскрывается самое красивое, самое трогательное, самое прекрасное вот в человеке, самые необыкновенные свойства его сердца, его веры. Так вот, царь Давид, во-первых, является прообразом Христа. Вот. Но это не удивительно, много об этом говорили, но каким образом? Ну, во-первых, он царь. И мы знаем, что именно его потомок, его наследник, то есть сын царя Давида, должен быть Мессией. И не случайно Христа, когда он ходит по земле иудейской, называет «сыне Давидов». Это мессианское имя. Вот слепой кричит в городе Иерихоне, так, «сын Давидов». Это считалось мессианским именем. Это мы знаем, вот, что он царь. Но он царь непростой, он царь кроткий. Мало того, что он царь, это как-то вот обычно теряется, он царь фактически очень часто непризнаваемый полнотой своего народа. Вот он был помазан с детства, то есть фактически почти от рождения он был царем. Собственно говоря, в одном псалме так и говорится, что он был от рождения еще избран, чтобы царствовать над Израилем. Так вот, он с юных лет был помазан царем, а стал царем только в зрелые годы. Хотя все видели, что действительно царство должно принадлежать ему. Об этом говорит Саул. Сам свидетельствует, тебе Бог дает царство, и ты должен царствовать. Об этом знает наследник Саула, его сын Иоаннафан, говорит, тебе Бог дает царство. Об этом говорит народ, кричит, ты должен быть царем над Израилем. Об этом говорят даже враги Израиля. Об этом говорят священники, что Давид должен быть царем. Тем не менее, он не может быть царем. Он скитается, он бегает, его преследуют, как он сам говорится, как за блохой гоняется за мной. Потом он встает, Саул погибает, он вступает в свои права, его избирает царем, но народ не принимает его. 7 лет он правит только над Иудеей, остальная полнота Израиля его отвергает. Он вступает в одну гражданскую войну. Некоторое время проправив в мире, на него сваливается другая гражданская война, которая поднимается его собственным сыном Авессаломом. И вот фактически весь свой век, недолгий человеческий, он проводит, будучи прирожденным царем, в скитаниях, в страданиях, в брани, в гонениях, в каких-то вот очень сложных, драматических жизненных ситуациях. То есть он не просто так вот правит безбедно и спокойно, как его сын Соломон. Вот кроме того, вот он делает все для того, чтобы Израиль достиг своей славы. Он сокрушает всех врагов Израиля. Все бывшие соседи, которые много-много докучали Израилю, они сокрушены, и во все время царствования Давида, во все время царствования Соломона они даже не смеют поднять главы. Все враги Израиля, маленького Израиля, крошечного государства в том историческом промежутке времени, оно действительно получает такую славу, что дружбы с этим государством ищут достаточно далекие от него тогдашние древние восточные империи. И действительно тот храм, который будет потом построен, ясно отражает то могущество, которого достиг Израиль. И вот именно это важно понять, такого именно царя и желали иудеи, и именно такого царя и видели они в кротком сыне Марии, в Иисусе. Они видели такого царя и ждали, что вот именно он, как истинный сын Давида, именно вот это им дарует, сокрушит всех врагов и поднимет славу Израиля по всей земле. Вот именно когда наименовали его сын Давидов, и этого от него ждали. Но очень особенно тонко, особенно вот емко царь Давид преобразует собой Христа в истории со своим сыном Авессаломом. Там буквально такие есть тонкости, известный эпизод, когда против него восстал собственный сын. Собрал людей, поскольку я говорю, что даже будучи признанным царем, очень многие не хотели, чтобы Давид царствовал над Израилем. Так же, как во времена Иисуса Христа, да и сейчас, собственно говоря, также люди не хотят, чтобы Христос был их царем и Богом. Так вот тогда люди не хотели, хотя он был могучий воин, он был человек, не знающий поражения, он был мудр, он был красив, статен, он всем вроде бы вот должен, всех должен был покорить, тем не менее большая часть народа всегда как-то вот очень тяжело переживала то, что он царствовал над всей полнотой Израиля. И вот Авессалом восстал против него, и действительно основная масса народа перешла на сторону Авессалома. Это буквально как в псалме, пророчествующем о предательстве Иуды: «Тот, кто ел со мной за одним столом, поднял на меня пету». Буквально до этого Авессалом, накануне перед этим Авессалом был допущен к царскому столу, и вот использовал это с тем, чтобы начать строить ковы против собственного отца, против собственного отца и благодетеля, который фактически его простил. Перед этим он совершил очень тяжелое преступление, он убил своего брата. Так вот, Авессалом восстал, и Давид отказывается сопротивляться, он оставляет Иерусалим, и оставляя Иерусалим, он спускается и переходит через поток Кедрон, сопровождая только небольшой группой своих соратников, восходит на гору Елеонскую, как вот Христос восходил, и на этой горе плачет об Иерусалиме. И потом спускается, идет дальше, на ним его злословит, его проклинает некто, Семей, он идет сопровождаемый воинами, понурив голову, ничем не отзываясь на те проклятия, которые и те удары камней, которые на него сыплются, идет, принимая это как бичи, как удары. Его спрашивают: почему, за что, ведь его просто убить, вокруг тебя воины. Говорит: нет, если Бог повелел злословить меня и терпеть мне уничижение, разве не должен я это принять от Бога моего? Вот это именно преобразование того крестного пути, которым шел Христос, и тех мыслей, тех слов, которые, очевидно, имел в себе Христос, когда он шел. Мы не знаем, о чем он думал. Вот евангелисты об этом не говорят, но вот через такие вот преемственность текста Священного Писания мы можем представить достаточно основательно, какие мысли были у Иисуса Христа. Ведь мы знаем, что когда он висел на кресте, он произносил слова из псалмов Давида. То есть Давид очень именно по своим сердечным переживаниям, внушенным ему Святым Духом, очень точно переложил в псалмах то, что будет испытывать действительный царь Израиля, действительный сын Божий. Вот. И кроме того, царь Давид является типом вообще всякого верующего человека. всякого, потому что в эпизодах его жизни можно найти, ну вот, все то, что действительно неотрывно от жизни, от бытия всякого верующего человека. И страдания, скорбь, предательство, смерти, близких людей смерти, немощь, грехи, слабость, страх и очень многое другого. Все то, что неотрывно от нас, все то, чего мы боимся, все то, к чему мы стремимся, все то, чем мы соблазняемся, все то, что нас действительно зажигает, все то, к чему мы стремимся, все то, чем мы вдохновляемся, все это было в жизни царя Давида. Поэтому, пристально всматриваясь в его жизнь, мы можем найти ответы на очень многие кажущиеся недоумения, на очень многие сложные вопросы нашей простой человеческой жизни. Вот. И действительно, Давид во всех этих случаях, он разрешает ситуацию как бы по-христиански. Вот тот же эпизод с Саулом взять, например. Саул бегает за ним. С Давидом сначала было всего лишь 400 человек, потом чуть побольше. В конце его бегства от Саула по пустыням с ним было 600 человек-то всего. Это очень немного. Саул гоняется с ним с большим войском до 3000. И вот пару раз так происходило, что Саул, ну вот особенно интересен последний эпизод, когда Саул, гоняясь за Давидом, и все войско его остановилось станом недалеко от Давида, и наступила ночь, заснули все, Саул, его личные телохранители, его великий полководец Авенир, все заснули, Давид с Авессой, своим верным воинам, прокрались в стан так близко, что смогли взять кувшин с водой, который стоял у изголовья постели Саула, взяли его копье, поднялись, вот, и засвидетельствовали, что не было умысла злого в их сердцах против Саула. И Саул в ответ на это, смирившись, говорит: «Кто еще может так сделать, кто бы смог врага своего отпустить с миром, имея возможность ему причинить зло, но врага своего отпустил с миром?» Это ведь именно христианский подтекст, что любите врагов ваших. То есть эта мысль, она не, была не настолько чужда Ветхому Завету, как это иногда принято думать. Другое дело, что возможности, способности человека вполне вместить это ощущение, это чувство, это вот любовь к врагам, она не была. Только такие люди, действительно вдохновленные, с одной стороны, с другой стороны, на которых промыслом Божьим была возложена особая миссия служить прообразами Христа и прообразами Евангелия в жизни тогдашнего Ветхого Завета, вот они, как Давид, смогли это сделать. Итак, какими качествами, основными качествами обладал царь Давид? Во-первых, как мы уже сказали, это кротость. Кротость проявляется в его незлобии. Это не значит, и вот Библия, Священное Писание, да и, собственно говоря, наши святые отцы аскеты под кротостью понимают нечто совсем иное, чем понимаем сейчас мы с либеральной точки зрения, во многом, на самом деле, имея не библейский взгляд на качество человеческого характера, а либерально-толстовский, так скажем. Вот, так расправляясь с теми людьми, которых, ну вот так скажем, назовем врагами Израиля, Давид был принципиален и никогда не допускал того отношения к окружающим Израиль народам, как это делал Саул. То есть, если надо истреблять, то он истреблял. Вот, можно сказать, даже был жесток в этом отношении. Но в то же время, когда мы видим, как ведет себя царь по отношению не к врагам Израиля, не к тем племенам, которые по повелению Божьему должны быть истреблены за свое величайшее нечестие и абсолютную религиозную всеядность и нравственную испорченность. Он ведет себя незлобиво. В нем, вот в бытовой его жизни, в его отношении к людям на самом деле жестокости нет никакой. Вот то же самое, что мы видим в Моисее. Это его Священное Писание называет кратчайшим человеком на земле. Вот при этом он пережил столько смертей своих близких. Очень часто он был косвенной причиной, виновником, даже некоторым родом исполнителей смерти своих, своих единоплеменников, близких. Тем не менее, как свидетельствует о нем Дух Святой, он был кратчайшим человеком на земле. То есть кротость, она предполагает собой какое-то совершенно необычное для нас послушание Богу. Послушание совместно с незлобием. Вот, например, когда мы уже говорили, вот злословит его семей, человек негодный, обыкновенный крестьянин, злословит, кидает. В нем не то, что вот он идет и терпит. В нем нет никакого гнева на этого человека. Он считает, что Бог дал этому семею повеление злословить Давида. Он и здесь во всем полагается на Бога. Но когда он возвращается со славы и может этому же семею отомстить, он этого не делает. Он не мстит ему. И вообще никаких каких-то вот ответных действий с его стороны до его смерти по отношению к семею или какому-нибудь другому врагу Давида не происходит. Когда умирает Саул, он... Некто прибегает и говорит, что твой враг Саул умер, и пытаясь добиться какой-то своей для себя награды, возлагает ответственность за смерть Саула на себя. Вот Давид не радуется смерти своего врага. И такую плачевную песнь воспевает о гибели Саула, хотя знает, что Саул отвержен Богом, хотя знает, что Саул на самом деле был, очень много зла сделал ему лично и всему израильскому народу. Тем не менее, он настолько исполнен любовью к Саулу, к своему врагу, настолько исполнен любовью к народу, погибшему своему народу, что в его сердце есть только тоска от того, что умирают люди, от того, что они умирают, забытые Богом. Это плач. Плач действительно сродни христианскому. Это плач святых отцов, которые могли в этом плаче доходить, вот действительно пребывать долгие-долгие часы, вот когда, как свидетельствует Силан Афонский, когда они молились за все души, находящиеся в аду. Не то важно, грешник этот человек или не грешник, а то важно, что он человек, и ему сейчас плохо. Вот до такого плача, до такого состояния души должен дойти любой человек в своем переживании страданий человеческих. Не то, чтобы действительно взять и всех людей исправить, избавить от этих страданий. В нашей реальной, вот, эмпирической действительности это невозможно. Хотя просто потому, что именно через страдания человек понимает очень много и обретает в конце концов Бога. И именно через страдания человек обретает Царство Небесное. Потому что нет иного пути туда, как только крест и добровольное несение этого креста. Второе качество Давида, необыкновенное качество и столь же противоречивое для нашего нынешнего сознания, это мужество. Он предстает перед Самуилом, будучи отроком, на удивление немужественным человеком. Про него сказано: белокурый, нежный, очень красивый. Когда, то есть, ну, представляете себе, блондин с голубыми глазами, вот, подросткового возраста. И тем не менее, он необыкновенно мужественный, именно не сильный, хотя и силы ему не занимать, а мужественный. И он демонстрирует свое мужество не только тем, что вот в известном поединке с Голиафом, хотя, конечно, вот это хрестоматийный пример, и все это прекрасно знают, великий воин, филистимлянин, 6 локтей ростом, то есть это 3 метра высотой, весь одетый в броню, настолько он всех устрашал, что ни один воин израильский не посмел против него выйти. Слишком он был одет в броню, тяжелую, непробиваемую, вот фактически огромным копьем, что справиться с ним было вот так простым человеческим усилием было, очевидно, невозможно. А Давид вышел на него абсолютно фактически безоружным, всего лишь с пращой и без всяких лад. И тем не менее убил его первым попаданием камня прямо в лоб. Причем сказано, что камень вонзился в лоб Голиафу сквозь шлем. То есть это был не просто вот как бы такой сильный удар, это была именно рука, десница Господня, которая и вдохновляла Давида на такие подвиги. Но ведь выйти против воина, ему, отроку, ведь никто ж другой не посмел, а он посмел. Это говорит о мужестве. И много-много других характеристик, вот, показывающих мужество. Так вот, меньше известно про другое. Вот когда он собирается на бой с Голиафом, и над ним все смеются и говорят: «Ты куда?» А он говорит: «Я еще, будучи ребенком, пас овец отца моего. И бывало, когда лев или медведь набегал на стадо и похищал ягненка, я его догонял и отбирал добычу, а его умышлял». При этом он не приписывает это себе, а приписывает, что Бог даровал мне это, давал мне такую вот решимость и давал мне власть над хищником, что я не позволял никогда никакому хищнику похитить что-либо из овец отца моего. Он еще, будучи ребенком, не боялся ни льва, ни медведя. Это говорит действительно не просто о мужестве, как вот мужестве, а мужестве как некотором присутствии божественной благодати, некоторой отмеченности, отметине на нем, который вот присутствовал. Собственно говоря, это мысль не только Ветхого Завета, это мысль вообще древнейших всех верований человека, из начала существования человека существующей, что мужество мужчины, оно всегда есть присутствие благодати Божьей. И наоборот, отсутствие мужества у мужчин есть свидетельство отсутствия благодати. И вот когда пророки описывают последние дни мира и последние дни существования Иерусалима, они говорят, что наступят такие дни, когда мужчины будут бояться, когда они будут хвататься за колени и трястись, как женщины. И это будет знаком для всех, что эти люди оставлены Богом. Не потому, что ужас пришел страшный, а потому, что эти люди оставлены Богом. Мужество есть знак присутствия благодати Божией, знак того, что Бог покрывает этот народ. Отсутствие мужества говорит о том, что народ этот оставлен Богом. Вот и, собственно говоря, когда мы говорим о подвигах наших солдат и связываем так или иначе это с помощью Божией, с какими-то видимыми или невидимыми свидетельствами вот того, что Бог не оставлял наш народ, когда мы защищали нашу Родину, мы свидетельствуем. Так вот, это мужество, действительно мужество, которое было воспето и в песнях, и осталось в народной памяти, и даже у наших врагов вызывало и зависть, и трепет, и страх, оно говорит о том, что народ наш даже в той ситуации не был оставлен Богом. Именно благодаря вот этой не Бога оставленности, в конце концов, мы смогли не только выиграть эту войну, но и очень много изменить в своей жизни. Вот, открылись храмы, возобновилась церковная жизнь, в каком очень серьезном объеме открыто учебное заведение, в конце концов даже появился снова патриарх. Так вот, мужество. И особым подвигом Давида посвящено достаточно места в особой книге Библии «Паралипоменон». Мы не будем ее разбирать, но вот там перечислены подвиги и Давида, и тех людей, которых вот составляли, так скажем, дружину Давида. И третье качество Давида – это упование. Всегда и во всем он надеялся на Бога и вопрошал его, и делал только то, что считал, вот услышал необходимым сделать непосредственно как изъявление воли Божьей. Примеров можно приводить много, но вот самым ярким именно упование Давида является следующий. Он бегает от Саула и уже не в силах скитаться по Иудее, он уходит к врагам Израиля, к Анхусу, царю Гевскому, к филистимлянам. И начинает жить у них, ему дается город, как воеводе, и он живет в этом городе, совершая набеги на амаликитян и другие враждующие с Израилем племена. И вот его приглашают, поскольку он как бы подданный и на службе у филистимского князя, его приглашают в поход против Израиля. Он идет, не хочет воевать, но идет, потому что должен. Как бы все это повернулось, неизвестно. Скорее всего, конечно, он стал бы сражаться за Израиль против филистимлян, но так получилось, что в сражение он не вступает. Другие князья филистимские говорят, что они ему не доверяют, и попросили Анхуса Гевского отправить его обратно в Сикелак, вот тот город, где он в то время был воеводой. И вот он со своими людьми возвращается в Сикелак и вдруг обнаруживает, что город сожжен, а все их жены и дети уведены в плен. И вот в этом состоянии, то есть вот он приходит и видит полный развал города, то есть все их семьи, они и так скитальцы, решились всего. И в этот момент он вместо того, чтобы побежать их догонять, сразу же, как сделал бы любой вот нормальный человек, он вопрошает Бога, а надо ли это делать или не надо. Раскладывает эфод, элемент священнической одежды, молится и спрашивает: «Господи, мне за ними гнаться или не гнаться?» И когда Бог говорит: «Иди, ты догонишь и добычу заберешь», только тогда он пускается, догоняет, отнимает все и возвращается к большой добыче. Даже в такой ситуации он не позволяет овладеть эмоциями и делает так, как велит Богом, во всем возлагая надежду только на Него.